Днем площадь напоминала африканский базар. Но в этот час здесь царила тишина. Уличные торговцы исчезли вместе со своими палатками. На витринах магазинчиков красовались железные шторы. Землю усеивали птичьи перья, апельсиновая кожура, смятые бумажки в пятнах жира. В воздухе ощутимо веяло помойкой. Почти невидимые в темноте, мимо скользили призрачные фигуры. Женщины в чедрах, мужчины в куртках с надвинутыми на лоб капюшонами.
«Шевелись давай!» — прикрикнул на Януша Шампунь. «Мистраль поднимается!»
Телефонная будка примостилась возле триумфальной арки в центре площади, скрытая парковыми соснами. Идеальный вариант. Шампунь вручил Янушу телефонную карту в обмен на купюру в 10 евро.
«Пойду пополнить запасы», — объяснил лысый бомж, направляясь к еще открытой арабской ловчонке.
Януш закрылся в будке и набрал номер Легуэна. Лишь оказавшись в укрытии, он понял, под каким ветром стоял на улице. Сосны по соседству жалобно стонали. Стекла в кабине дребезжали. В щели врывалась леденящая сырость.
«Алло?»
«Даниэль Легуэн? Это Виктор Януш. Вы меня помните?»
«Конечно. Мы же виделись 2 дня назад в поезде из Биарица».
«Я хотел перед вами извиниться за свое тогдашнее поведение. У меня проблемы с памятью».
«Есть вещи, о которых лучше забыть».
Януш решил сменить тон. В чем, а в сострадании он не нуждался. «Напротив, я хочу все вспомнить. Мы с вами познакомились в общежитии Эммауса в Марселе, верно?»
«В общежитии Красная вершина».
«Когда именно я там появился?»
«Ты приехал в конце октября».
«Я уже знал Марсель?»
«Нет, ты вообще выглядел несколько не в себе».
Януш повысил голос. «Откуда я приехал?»
«Этого ты нам не сказал».
«А как я себя вел?»
Теперь ему приходилось кричать, заглушая рев ветра.
«Ты пробыл у нас 2 месяца. Работал на сортировке вещей в магазине, спал в общежитии. Производил впечатление серьезного и немногословного человека. Вне всякого сомнения образованного, хотя и не чурался никакой работы. Поначалу ты вообще ничего о себе не помнил, но постепенно память к тебе вернулась. Вернее сказать, ты мысленно воссоздал собственную личность. Вспомнил свое имя, Виктор Януш, но о своем прошлом не распространялся. Почему и каким образом приехал в Марсель, тоже не объяснял».
«Со мной были какие-нибудь проблемы?»
«И да, и нет. В середине декабря ты начал подолгу пропадать, на целые дни, а иногда и ночевать не приходил».
«Я пил?»
«Ну, трезвым ты редко возвращался».
Януш подумал об убийстве Цветана Сокова. Оно произошло в середине декабря. «Вы знаете, где именно я пропадал?»
«Нет».
«А что я сказал, когда собрался уйти из общежития?»
«Ничего. Случилась эта драка в конце декабря. Мы искали тебя в полиции, в жандармерии, а через 2 дня ты вообще как в воду канул».
«Я что-нибудь рассказывал об этой драке?»
«Нет. Ни полицейским, ни нам. Молчал, как могила».
Легуэн выразился яснее ясного. У Януша резко заболела голова. Вспыхнула привычная боль за левой глазницей. Ветер снаружи бесновался, словно хотел снести телефонную будку. «А чем конкретно я занимался в Эммаусе?»
«Да я уж точно не помню. Ближе к концу оформлял нашу витрину. Работал в ателье по починке одежды, но наотрез отказался иметь дело с дисками и книгами. Никакого искусства, это ты сам заявил».
«Почему?»
«Мне кажется, по-моему, у тебя были с этим связаны какие-то неприятные воспоминания».
«Неприятные?»
«Ну, возможно, раньше ты был художником. Это мое личное мнение».
Януш закрыл глаза. Каждое услышанное слово отзывалось в голове новым взрывом боли. Он чувствовал, что почти приблизился к тому, кем он был до того, как стать Янушем. Но почему-то это приближение приносило ему муку.
«Художником? В каком смысле?»
«В смысле, писал картины».
«А почему вы так думаете?»
«Из-за твоей аллергии. Ты как от огня бежал от любой картины, от любого альбома. Но я заметил, что в искусстве ты разбираешься. Пару раз ты употребил особые выражения, чисто профессиональные, причем автоматически».
Информация заливала мозг мутной мазутной лужей. Ничего конкретного, только подспудный страх, душивший его и не дававший связно мыслить.
«Как-то раз», — продолжил его собеседник, «один из наших сотрудников сидел и листал иллюстрированный альбом по искусству. Ты увидел его и побелел, как полотно. А потом ткнул пальцем в одну репродукцию и сквозь зубы прошипел: «Больше ни за что». Этот случай я хорошо запомнил».
«А вы не помните, что это была за картина?»
«Автопортрет Курбе».
«Если я и в самом деле был художником, вы не пытались выяснить, существуют ли работы, подписанные именем Януша?»
«Нет, не пытался. Во-первых, некогда. А во-вторых, я подозревал, что эти картины, даже если они существуют, подписаны другим именем».
Будка качалась под свирепыми порывами ветра. Стекла выбивали мелкую дробь. Вдруг Януш понял. Легуэн знает.
«До того, как стать Янушем, — подтвердил тот его догадку, — ты был другим человеком. Точно так же, как, перестав быть Янушем, ты превратился в Матиаса Фрера».
«Откуда вам известно это имя?»
«Ты назвал мне его в поезде».
«И вы его запомнили?»
«Хм, попробовал бы я его забыть. Я только что из Бордо. Там по всем местным каналам день и ночь передают твою фотографию и фамилию».
«Вы собираетесь меня выдать?»
«Я даже не знаю, где ты находишься».
«Вы же знали меня прежде», — застонал Януш. «Неужели вы верите, что я в чем-то виноват? Что я способен убить человека?» Легуэн ответил не сразу. Его спокойствие, по сравнению с паникой, охватившей Януша, казалось невероятным.
«Ничего не могу тебе сказать, Виктор. И потом, кого я должен подозревать? Художника, которым ты был до приезда в Марсель? Молчаливого нищего, с которым я познакомился в Красной Вершине? Психиатра, которого встретил в поезде? Единственное, что ты должен сделать, это пойти в полицию. Тебе надо лечиться. Врачи помогут тебе разобраться со всеми твоими многочисленными личинами. Вернуться к себе настоящему. Ведь только это имеет значение. Один ты не справишься».
Януш почувствовал приступ гнева. Легуэн был прав, но он не нуждался в его правоте. Он уже открыл рот, чтобы дать ему отповедь, когда стена будки задрожала от удара. К стеклу прижималось лицо шампуня.
«Быстрее! Мистраль пришел! Если мы не найдем, где спрятаться, околеем к чертовой матери!»